Верность истине. После 70-летнего открытого гонения на православную церковь духовный голод русских людей настолько был велик, что многие, ища духовности, увлеклись по неопытности различными лжеучениями, чем не преминул воспользоваться лукавый враг спасения. Вспоминают, что в Ростове на епархию тогда выдавали в год всего лишь 5 молитвословов. Духовной литературы не было. Даже Библию трудно было достать. Зато западные лжемиссионеры набросились на Россию, яко рыкающий лев, ища кого поглотите. 1 Петра 5:8. Количество сект и различных лжеучений просто невозможно было сосчитать. Город Ростов-на-Дону не составлял исключения. Здесь можно было встретить и Белое Братство, обещающее конец света через 2 недели, и яговистов, назойливо стучавших в каждую дверь, и множество других сект. Не раз останавливали Владимира на улице такие миссионеры и докучали своими слащавыми вопросами. В основном все их беседы сводились к осуждению православной веры, вспоминал Володя. Кроме того, они утверждали, что наш патриарх то же, что папа римский. А я объяснял, что это далеко не так, что у нашей церкви глава Христос. Это католики сделали себе из папы божество и поклоняются ему как идолу. Работая при церкви, Володя познакомился с верующими, благочестивыми людьми и стал бывать в гостях у И.К., работавшего при кафедральном соборе, где частенько собирались молодые люди поговорить на духовные темы. «Многие взрослые похожи на неразумных детей», — говорит И.К. «У них тоже свои забавы. Они веселятся и ни о чем серьезном не задумываются». А вот люди, которых Господь готовит особо, избегают развлечений. Они задумчивы, тихи, как бы не похожи на всех остальных. Вот таким я знал Володю Пушкарева. И.К. работал на епархиальном складе, где хранилась духовная литература. Володя часто брал там для чтения книги, который в то время купить было трудно. Он читал много святоотеческой литературы и говорил, что вера должна быть осознанной. Мы должны исповедовать то, во что верим. А кто считает, что возможно спасение в других религиях, тот свидетельствует, что сомневается в истинности своей. Характер у Володи был очень мягкий, вспоминает И.К., но в вопросах веры он был тверд. Однажды кто-то из собравшихся у меня ребят стал говорить о других путях спасения. Володя прервал его. «Оставь этот бред», — сказал он. «Един Господь и едина вера» — Ефесянам 4:5. «Никаких других путей спасения нет». Слова эти были сказаны с твердым убеждением и крепкой верой. «Вот, к примеру, вход Господень в Иерусалим», — поддержал я Володю. «Господь въезжает на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ослица прообразует собою Ветхий Завет, осленок — новый». Новый Завет рождается из Ветхого, и Ветхий не отвергается Христом. Но прообраз нового – осленок мужского пола. Это означает, что уже не будет более никакого другого завета, а, следовательно, и другого пути спасения. Ну, а где же тогда любовь? — возразил парень, утверждавший, что и в католичестве можно спастись. Неужели Бог так жесток, что позволит погибнуть такому множеству людей?»
«Бог не жесток, но справедлив», — ответил Владимир.
«Представь, что кто-то идет по улице, подняв высоко голову, а на пути его яма. Как поступить?»
«Конечно, окликнуть и предупредить.
А кто, однако, промолчит из желания не беспокоить, тот разве по любви поступит?»
«Нельзя утверждать еретика в ереси.
Это, по слову Марка Ефесского, есть не любовь, а человеконенавистничество. Любовь Божия в том, чтобы обращать заблудших на путь истины, а не потакать им молчанием. Помнишь, как у апостола Якова в послании написано: «Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» Якова 5:20. Речь будущего инока была смиренна и осторожна. Ничто не могло в ней огорчить ближнего. Умение молчать у многих вызывало к Володе глубокое уважение. Но когда дело касалось веры, то он говорил, и слова его имели духовную силу, многим помогая стать на путь спасения.
«Как это он так много молчит?» — удивлялся один его знакомый. «Я как-то попытался хотя бы неделю помолчать, да ничего не вышло».
Летом 1990 года Володя и один его товарищ отправились в Оптину пустынь, чтобы остаться там навсегда. Непросто бывает найти в себе силы, чтобы стать на монашеский путь, даже если и благословение от старца получено. Враг начинает бороть помыслами, говоря: «Пожалей себя, ты еще не готов». И кто поверит ему, тот нарушит волю Божию. Так было и с одним Володиным собратом, которого старец тоже благословил идти в монастырь. Он приехал в Оптину и стал послушником. Но коварный и злохитрый враг хитростью своей решил вывести брата из обители, чтобы погубить. Однажды, поехав навестить больную мать, он познакомился там с новыми соседями. У них была дочь, привлекательная девица. Враг так сковал сердце послушника, что тот влюбился и уже готов был не возвращаться в монастырь. Но Господь, желающий спасения всем, устроил так, что брат смог познать, как не сильна земная любовь, но она все же далека от любви небесной. Господь вложил послушнику помысл вернуться в монастырь ради послушания старцу и дабы успокоить свою смущенную совесть. «Побуду там немного», — думал брат, — «а потом вернусь в мир и женюсь». Но когда он приехал в монастырь и провел там около месяца, то монастырская жизнь и молитва заглушили козни лукавого. Все же время от времени помысл о женитьбе возвращался. Однажды он получил от матери письмо. Читая его, с нетерпением ждал, что она напишет о соседской девушке, а она почему-то писала о погоде. «У нас был сильный дождь с грозой, все были на огороде. А когда началась гроза, то побежали в дом. А Люда, так звали девушку, замешкалась. Вдруг прогремел гром, да такой сильный, какого мы и не слыхивали. Испугались, позакрывали все окна и двери. А Люды все нет и нет. Отец ее побежал на огород, а она лежит, молнией убила. Неделю назад схоронили. Так что ты уж там помолись о ней». О, бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его! Римлянам 11:13. После этого события помысл оставить монастырь уже более не беспокоил послушника,
ставшего впоследствии монахом.